Тюрьма для полковника и уголовное дело для гражданской активистки. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В понедельник, 5 ноября, Ленингорская районная прокуратура возбудила очередное, уже четвертое по счету, уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миракашвили по статье 324 «Клевета». Напомним, три предыдущих уголовных дела, возбужденных Ленингорской районной прокуратурой с августа прошлого года за якобы клевету, якобы незаконное приобретение и использование официальных документов, суд признал несостоятельными настолько, что их даже невозможно рассматривать в суде. Судья Ленингорского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в них ни состава преступления, ни места и времени его совершения. И вот снова. Правда, когда Тамара пришла ознакомиться с постановлением в районную прокуратуру, ей сообщили, что дело не новое. Они как бы возбуждают старое, второе или третье по счету дело, которое уже было рассмотрено и развалено в суде 4 сентября, говорит Тамара Миракашвили.
4 сентября выяснилось в суде, что на меня подали в суд без возбуждения уголовного дела. По статье 324, и теперь, как мне объяснили следователи, решили они исправить эту ошибку, которую они совершили в июне. Потому что расследование моего дела закончилось в июне. Но мне непонятно, как можно быть исправлена ошибка. Задним числом они же не могут возбудить уголовное дело. А постановление о возбуждении уголовного дела, дата указана 5 ноября 2018 года.
То есть, как говорит Тамара, дата под постановлением стоит свежая, 5 ноября. Получается, де юре дело новое? Смысл этой неразберихи в том, что требования закона не имеют никакого значения. Следствие поступит, как захочет. В этом самоощущение ленингорских начальничков. Они не охраняют закон. Они правят и извлекают из этого пользу для себя. Причем они чувствуют за собой привилегию править по наитию, почти бессознательно. В этом смысле Ленингорский район – это такое закрытое от остальной республики общество, почти секта, которая, кстати, начала там формироваться вскоре после отставки Эдуарда Кокоэты. И всякое непослушание в этом закрытом обществе, всякая попытка придать огласке происходящее в районе воспринимается местными начальничками как нарушение устава секты, как смертный грех, за которым следует примерное наказание. Пожаловались президенту жители Циногарской зоны на главу района, и глава района лишил их права пересекать границу с Грузией. Пообщалась Тамара Миракашвили без разрешения с прессой, ее уволили с должности директора Дома детского творчества. И с тех пор на работу ее никто взять не может. Пообщалась еще раз, против нее возбудили уголовное дело, отобрали документы. Отказался овощник Арчил Татунашвили откатывать мзду, забили до смерти. А будете послушны, будет вам холопское счастье. И никто этот балаган не разгонит. А жаль. 7 ноября исполнился год задержания полковника СВР, бывшего министра связи Георгия Кабисова. Это дело стало одним из самых громких в Южной Осетии за последние несколько лет. С ноября 2017 года подозреваемого содержали в беспрецедентно жестоких условиях. В одиночной камере, без окон и санитарных удобств. Суд не выпустил подозреваемого под подписку, даже после того, как за него поручились все бывшие президенты республики, Чебиров, Кокоэты и Кибилов. После показательного задержания Кабисова и вызванного этим общественного резонанса, казалось, что у правоохранителей должны быть неопровержимые доказательства его вины. Но, как сообщил адвокат Кабисова Вадим Федаров в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой, дело рассыпается. Дело уже передано в суд, на днях прокуратура предъявила его подзащитному обвинение по 8 статьям Уголовного кодекса и продлила содержание под арестом до 7 ноября 2019 года. Послушайте фрагмент интервью адвоката Федарова.
Что это за статьи?
Ну, там разные. Взятки, вымогательство взятки, хранение оружия, легализация имущества, нажитое преступным путем, злоупотребление своим служебным положением. Но у них ничего нету. Это все надувное все.
По словам Вадима Федарова, большинство показаний свидетелей обвинения на последнем судебном заседании прозвучали в пользу его подзащитного. Из опубликованных заявлений прокуратуры складывается впечатление, что в центре внимания следствия активы Кабисова в сфере мобильной связи и компании, которые, скажем так, ассоциируются с Георгием Кабисовым. В частности, следствие упоминало о компании «Интерос», которая присвоила трофейные грузинские вышки сотовой связи, и где официальным владельцем и директором числился одноклассник Кабисова Милиан Джиоев. А еще, судя по публикациям, следствие явно копает под брата экс-президента Эдуарда Кокоэты Роберта. К чему я это говорю? К тому, что все это производит впечатление то ли раскулачивания, то ли передела собственности, то ли политической игры. Потому что в противном случае возникает вопрос, а где все остальные, кто злоупотреблял все эти годы? Совершенно очевидно, что их немало и немного, их все. Все ответственные товарищи, кто имел возможность, делали глоток из этого потока российской помощи. Но сидит почему-то один Георгий. В результате, как сказал осетинский общественник Тимур Скурбати в интервью моей коллеге Ирине Келесаевой, вместо показательной борьбы с коррупцией власть получила репутационные издержки.
Власть получила, по-моему, противоположный результат. Потому что вместо борьбы с коррупцией она показала, что вот человек задержан и реально ему предъявить ничего не могут. Более того, содержать такого человека, как Георгий, под стражей, это, ну, я понимаю, как грубый наезд на человека, что вот его посадили и издеваются над ним. Потому что понятно, что этот человек никуда не убежит. У нас есть, ну, аналогичный пример. Тигиев Владимир, это по делу нефтебазы был задержан. Его тоже держали, отпустили, дали подписку о невыезде. Он нормально находится в городе, ведутся какие-то следственные действия, человек у себя дома, никого не унижают.
Недостатки следствия, которое, как утверждает адвокат Федаров, не смогло доказать вину его подзащитного по большинству предъявленных обвинений, можно было как-то снивелировать в глазах общества, если бы Кабисов быстро сломался. Тогда бы вся эта история ушла бы под ковер, и никаких публикаций не было бы, и родственники Кабисова не шумели бы. А сам Георгий ходил бы сейчас под Схинвалу с виноватой улыбкой, вызывая скорее презрение, чем сочувствие. Но Кабисов уперся. Год в одиночной камере, голодовка, он демонстрирует мужество, стойкость, которое, скажем так, от Жорика мало кто ожидал. И именно из-за этой стойкости его гонители теперь теряют лицо и вынуждены оправдываться. Есть в этой истории еще один момент, почему Кабисов вызывает симпатии у местного общества. Говорит Тимур Скурбати.
Георгий мне лично импонирует тем, что он один из немногих из команды предыдущих. Он не убежал никуда. Он не уехал с этого города. Более того, насколько я знал, создал семью, дети у него, живет здесь. Это же надо оценить. Это же нашей маленькой республике каждый человек на счету. А их фактически вот его семью выдавливают из республики.
Тимур зацепил один важный момент, быть может, самый главный в этой истории. Дело в том, что в Южной Осетии время восстановления республики могло стать периодом первоначального накопления капитала, как 90-е в России. Понятно при всей условности этого сравнения с описанным Марксом историей. То есть, грубо говоря, это история про то, как украденные деньги инвестируются на том же месте, где их украли. И с этого начинается экономика республики. Увы. Все, что отжали югоостинские товарищи от российских траншей, грузинского наследства, средств спецсчета и тому подобное, куда-то исчезло, не оставив в республике ни следа. Часть осела где-то в России, часть в Грузии, говорят, даже в каких-то офшорах. Но почему-то никто не захотел открыть дело в Южной Осетии. Почему так случилось, я спросил у руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова.
Нет, ты можешь устраивать какой угодно пиратский период, но набрать собственность, но после этого у тебя должно быть государство, которое эту собственность защитит, должен договориться. А у тебя такого государства там нету, которое защищает твою собственность. Поэтому у тебя нет смысла эту собственность накапливать. Негде накапливать. У тебя нет копилки нету. У тебя как бы нету реестра, в котором ты можешь складывать и который будет защищать ее. Нет первичного накопления капитала, потому что нету в общем понимании, в нашем, да, в современном, института частной собственности.
В чем прав Тимур Скурбати, так это в том, что Георгий Кабисов, пожалуй, единственный, кто пошел по пути создания капитала в Южной Осетии. И получается так, именно поэтому попал под раздачу. Да еще какую. Это плохой сигнал бизнесу вне зависимости от того, насколько обоснованы претензии Кабисову. И плохой сигнал нынешним элитам. Мол, дома лучше не складывать. Именно поэтому, если заметили, никто из инвесторов не вложил в республику свои деньги, только заемные средства. Причем занятые в самой республике в рамках программ развития бизнеса, а не в российских банках, например. То есть в случае с чего все можно бросить и уехать необремененным обязательствами. И, наконец, самое непонятное в этой истории, как из нее выбираться. Георгий при любом исходе дела выходит героем. Если его отпустят, он герой-победитель. Если его посадят, он несгибаемый узник. При этом реальная степень его вины уже мало кого волнует. А власть при любом раскладе плохая. Если отпустит, она еще и слабая. А если посадит, жестокая. Вот такая история, которую не стоило затевать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».